Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Богема на баррикадах. Сегодня я хочу вернуться к архивной записи. Это конец апреля 2014 года. Только что победившая революция достоинства в Киеве. Национальный художественный музей Украины на улице Грушевского. Здание похоже на Пушкинский музей в Москве, а в окрестностях еще не до конца разобраны баррикады. На стенах домов копоть и революционные граффити. Собственно, благодаря этой локации и появилось название цикла «Богема на баррикадах». Баррикады начинались почти на пороге музея. В музее две выставки. Одна – линия украинского модерна. Она открылась по случайному совпадению в первые дни Майдана. Вторая – сокровища Межигорья. Это предметы и артефакты из собрания убежавшего из страны Виктора Януковича. Мы разговаривали с Оксаной Баршиновой, заведующей отделом искусства 20-го, начала 21 века Национального художественного музея. Начинаем со Всеволода Максимовича, утонченного эстета, основного художника в экспозиции под названием «Линия украинского модерна».
Всеволод Максимович был открыт сотрудниками нашего музея во второй половине 20 века, и практически вся его монографическая коллекция находится в нашем музее. Всеволод Максимович – личность очень интересная в том плане, что он был таким центром, можно сказать, полтавской группы художников, которой принадлежал, например, младший Мясоедов. Это поколение таких десятых годов 20 века, художники, которые культивировали человеческую красоту, особенно мужскую красоту, подражали выдающимся художникам Запада, увлекались Уистлером, в частности, Одри Бёрдслием, и создавали свои такие причудливые орнаментальные фантазии. По мнению Ольги Жбанковой, которая выступила куратором этой выставки «Украинская линия модерна», Всеволод Максимович, кроме увлечения вот этими всеми западными тенденциями, еще и неплохо знал, понимал и чувствовал, как бы, украинскую традицию, в частности, украинское народное искусство, и поэтому многие его картины, они инспирированы не только графической манерой, очень утонченной такой бисерной манерой Бёрдслия, но и колоритом, характерным для украинской вышивки традиционной, вот красные, черные цвета.
Потом, насколько я понимаю, он обращается к украинскому фольклору и в смысле мифологии, в смысле легенд и преданий, сюжеты. Это герои просто украинского эпоса, насколько я понимаю.
В какой-то степени есть, но, в общем-то, я так понимаю тоже, что и Иван Мясоедов, и его друг близкий, и сам Всеволод Максимович, они стремились как бы выйти все-таки на какой-то такой вненациональный, как бы общекультурный уровень, общеевропейский, поэтому обращались к таким очень характерным для позднего модерна или развитого модерна, скажем так, образом. Там ангелы, демонические такие фигуры, какие-то сцены перов, вакханалий, как бы не без эротического, конечно, привкуса это все существует, поцелуи опять-таки.
Ну, это, кажется, просто прямой цитаты из Климта, ну, из венского модерна, из Сецессии.
Да-да-да. Конечно же, это такой сквозной мотив, поэтому он так хорошо узнается и соединяется, скажем так, в нашем сознании с Климтом, хотя он трактован как бы несколько более плоскостно, да, так очень динамично и иначе, чем у Климта. Судьба Всеволода Максимовича была достаточно драматичной, он был таким максималистом, и в 15 году, в возрасте 20 лет, он организовал выставку в Москве своих работ и был уверен в чрезвычайном успехе, громком успехе, но так как успеха не последовало, 15 год, мы знаем это время, когда уже появился «Черный квадрат» Малевича и совсем другие. Другие уже захватывали волны новейших течений Москву. Поэтому как бы, он почувствовал себя очень ущемленным и, как считают, покончил с собой. Его жизнь очень короткая, яркая, но он оставил богатое наследие. В каком-то смысле это действительно такая высшая, завершающая как бы, точка развития украинского модерна.
Как вы всю эту красоту пытались сохранить во время боев на Грушевского. Ведь это вы находились практически в эпицентре. Это линия баррикад, это линия обороны. Это линия, где, собственно говоря, у одной стороны вашего музея стоял «Беркут», а через несколько метров линия баррикад. И здесь были и взрывы, и рядом с вашим зданием два здания горели. Как вы спасали все свои сокровища?
Да, это все было очень непросто, очень тревожно. Как только начались бои на Грушевского, то есть это 19 января 2014 года, то тут же были организованы круглосуточные дежурства нашего коллектива в музее. И, кроме того, генеральный директор музея Мария Задорожная обратилась к горадминистрации с требованием выделить нам представителя МЧС, который бы тоже круглосуточно дежурил при музее. То есть это пожарная машина, это полная такая, можно сказать, в кавычках, боевая готовность к тому, чтобы чуть что защитить музей от возгорания. Прежде всего, это самая большая угроза, которая была. Мы оказались на линии фронта, действительно, и наша территория, она, по сути, была оккупирована «Беркутом». Но нужно сказать, что «Беркуту» не позволили проникнуть в музей. Все их настоятельные такие, в общем-то, движения, они были отброшены. И они располагались вокруг, что тоже, ну, как бы сказалось на нашей территории. Но так или иначе, все это прошло, слава богу, благополучно. Что касается экспозиции, то у нас музей устроен так, что экспозиция располагается на двух этажах, и второй этаж имеет, по сути, верхнее освещение, залы лишены окон, а первый этаж как раз с окнами, достаточно крупными. Поэтому главная проблема была в том, чтобы защитить работы, которые находились на первом этаже. Первый этаж экспозиции был демонтирован, все работы сняты и спущены в фонды. У нас фонды находятся в цокольной части, то есть они более защищены. Такие окна были затянуты двойной пленкой, закрыты щитами, ну и, естественно, разложены везде системы тушения, пожара и все прочее. То есть мы делали постоянные обходы и следили за тем, чтобы не было никаких проблем.
С какой даты примерно вы приняли эти меры и сколько времени ушло на то, чтобы все это сделать?
С 19 января. Мы еще успели провести здесь лекции в музее. Я хочу сказать, что несмотря на то, что были кордоны милиции, да, внутренних войск, с декабря месяца все равно какая-то жизнедеятельность, хотя в ограниченных объемах, проходила в музее. С 19 числа это, понятно, стало невозможно. И как долго это все? Ну, где-то неделю, да. Ну, мы сделали это все очень быстро, но в течение нескольких дней буквально все было снято и защищено.
Когда вы сняли эту защиту?
Защиту мы сняли в начале марта, когда уже стало понятно, что ничто не угрожает, то есть после отвода войск. Параллельно велось очень много разных работ, в частности, сразу же началось это освоение Межигорья, и залы, соответственно, стали заполняться работами. Кроме того, мы где-то в середине марта возобновили работу второго этажа экспозиции, где продлили нашу выставку «Линия украинского модерна» и постоянную экспозицию XX века.
Линия украинского модерна существовала всю зиму. Она ровесница Майдана, по сути дела.
Да, где-то так оно и вышло. Даже сама ее подготовка, она велась в таких очень непростых условиях, когда ведь сюда были свезены работы из очень многих городов Украины. Машинам Констранца приходилось проезжать через заблокированные улицы. То есть она уже была такая революционная. Ну и удалось открыть ее. В декабре она поработала, а потом уже, конечно, было недоработано. Работы. Она, в общем-то, по-моему, до конца февраля должна была работать, но ее продлили вот на 2 месяца.
Я понимаю, что сейчас все идут на Межигорье, а вот на модерн народ шел.
Вы знаете, шел. Действительно, в этом тоже была особенность как бы нашей ситуации, то, что, мне кажется, вот как бы такие события, они очень сильно обостряют какую-то потребность в красоте и потребность в чем-то очень настоящем. Поэтому люди приходили действительно в декабре, когда была возможность, и пошли с удовольствием уже в марте. Но в марте в этом было еще как бы такое ощущение радости, возвращения к мирной жизни. Есть и такой момент.
Самим-то страшно было?
Да, наверное, было страшно, хотя теперь это как-то воспринимается как в полусне или как будто было не с нами, но, в общем-то, да, ночью почти невозможно было спать, постоянное дежурство, обходы, и все время слышны там звуки взрывпакетов или там светошумовых гранат, летят фаеры и все прочее, ну, то есть, конечно, было страшновато, но как-то это все, наверное, психика немного глушила.
На работу вы должны были ходить, ну, как бы вы не знали, будет тут битва или...
Нет-нет, у нас получилось так, что когда музей закрылся, директор дала распоряжение, чтобы не ходили люди на работу, естественно, это невозможно. Во-первых, очень непросто было проходить через блокпосты, которые устроил Беркут. Здесь была уже линия такая настоящая фронтовая, то есть со стороны Грушевского пройти было практически невозможно, только МЧС, там вот такие вот службы проходили, медики. А так она была непроницаема для людей в целом. А можно было проходить только со стороны там Верховной Рады, вот откуда-то сверху, даже не через Садовое. Садовое тоже было заблокировано, то есть очень высоко там со стороны Печерска. Безусловно, что эти походы, ну, всякое могло быть, да. Никто не знал, как будет развиваться событие. Если уже есть убитые, если уже есть жертвы, то, конечно, лучше уберечь коллектив от такой угрозы. Поэтому приходили только те, кто дежурили, 2-3 человека каждый день. Вот именно была такая вахта.
Чувствовали дым.
Знаете, ну, конечно, запах шин и горящих, но мы достаточно быстро взяли под контроль ситуацию. Запах-то был, наверное, и гарь какая-то была, но работы, самое главное, не пострадали.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Богема на баррикадах». Интервью из Национального художественного музея Украины, Киев, апрель 2014 года. Искусствовед Оксана Варшинова. Межигорье, когда вы начали работать над этим проектом?
Это, конечно же, выставка такая совершенно неожиданная и незапланированная. Она произошла спонтанно, буквально самоорганизовалась сразу же после 21 февраля, когда Янукович на следующий день буквально убежал из Украины. Межигорье оказалось брошено, туда поехала самооборона и правый сектор, и поняли, что и не только они, потому что было понятно, что сейчас сюда в Межигорье хлынет толпа людей, потому что Межигорье было уже овеяно легендами на тот момент, такими зловещими в большей степени, действительно, как такое коррумпированное царство, царство коррупции, сердцевина коррупции, скажем так, уже прижизненный музей коррупции, самое бессовестное. Поэтому, конечно же, многим было интересно туда поехать, и наши революционеры, можно сказать, задумались над тем, как бы уберечь то, что там находится, вещи, которые могут оказаться ценными действительно в художественном отношении. Нужно сказать, что сразу же буквально 22-23 числа был создан Украинский комитет Международной организации «Голубого щита». Такая организация при ООН, которая как раз занимается проблемами художественных культурных ценностей, которые находятся в таких очень опасных регионах, да, попадают, скажем так, в регион военных действий и так далее. У нас это все было создано, и вместе с «Голубым щитом», можно сказать, самооборона и правый сектор обратились к музеям, ну, к журналистам, потом к журналистам, к музеям, с тем, чтобы создать некую экспертную группу, которая займется отбором артефактов, назовем это так, вещей, которые будут вывезены с территории Межигорья на какую-то достаточно защищенную, подходящую для этого территорию, и будут таким образом спасены. О выставке никто, конечно же, не думал. И вообще в тот момент главная задача это была, вот, в общем-то, спасти работы. Такая экспертная группа была создана. В нее вошли сотрудники Мастерского арсенала нашего музея, Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Это как раз западное и восточное искусство. И на протяжении 2 недель занимались, собственно говоря, разбором того, что там находится. Но, собственно говоря, этот разбор происходил как? В условиях, ну, таких приближенных к военным. Потому что особо рассматривать что-то и разбираться не было никакой возможности. Пользовались в основном своим опытом, визуальной экспертизой, как мы называем. И, собственно, забирали все, увозили все, что можно было увезти. А уже на месте здесь планировалось и планируется работа экспертов, отделять, так сказать, зерна от плевел и определять, что носит музейный характер, а что, скажем так, может быть по решению государства, безусловно, продано на благотворительных аукционах.
Вот то, что мы видим сейчас в этих
7 или 8 залах, это все имеет музейную ценность, или же часть это просто копии и какой-то такой, что называется, богатый кич?
Да, это самые разные вещи, на самом деле, и богатый кич, и художественные произведения. Ну, это более 500 работ. У нас было свободно 7 залов первого этажа после всех событий, и, конечно, в нашем музее как раз были все условия для того, чтобы это разместить. Потом, когда это было размещено, интерес к Межигорью и его ценностям не спадал, и всех интересовало, где все это находится, в каком состоянии, что именно находится, и мы поняли, что общественность должна узнать, что попало в руки музейщиков. Поэтому встал вопрос о том, чтобы организовать такую выставку. И вот вы спросили о киче и художественных произведениях. Вот мы как раз столкнулись, мы уже поняли, что есть вещи самые разные. Многие вещи, кстати говоря, на этой выставке – это подарки, а не только то, что приобреталось там семьей или по заданию Виктора Януковича, которые требуют еще проверки, изучения, определения своей ценности. Поэтому, когда мы на них взглянули, мы поняли, что как бы музей и музейщики, в общем-то, будут очень тенденциозны и, наверное, как бы не покажут во всей полноте и во всей сложности вот это явление Межигорской резиденции, облика, лица власти.
Мне интересно, вот это единоличный вкус хозяина или у него были какие-то консультанты?
Вы знаете, были консультанты, безусловно. Была целая группа дизайнеров, которая работала над тем, чтобы создавать пространство, это все украшать каким-то образом. Ну, вы видели фотографии в залах, это все выглядит чудовищно.
Как шутят мои друзья, киевские, имеющие отношение к архитектуре, если дизайнер хочет попасть в ад, он должен себе представить Межигорье.
Да-да-да, я тоже слышала такое выражение. Но на самом деле нам показалось, что Межигорье – это, безусловно, это лицо власти, это какой-то образчик какой-то чудовищной коррупции на фоне всеобщей нищеты, в общем-то, очень бедного государства, неразвитой экономики. Такое бессовестное как бы самоутверждение, такая игра в диктатора. Безусловно, диктатуры у нас, скорее всего, не было, но игра в нее велась очень даже серьезная. Но, кроме того, мы понимали и то, что Межигорье – это совсем не какой-то остров, не какая-то резервация, это не нечто закрытое, отделенное от общества. На самом деле Межигорье – это очень такой важный, очень показательный социальный феномен, который нужно анализировать. И, в общем-то, это такое зеркало общества, потому что на самом деле Межигорье – оно везде. Если мы взглянем на нашу так называемую новейшую архитектуру, застройку того же Киева или скульптуры, которые ставятся, тот же монумент незалежности на Майдане или прочее, это все, собственно говоря, вещи одного порядка. Это такая же безвкусица, такой же кич, который как бы перетекает из одного в другое.
А вот у искусствоведов есть уже определение этого стиля?
Да, вы знаете, кто-то назвал это очень остроумно словом «донецкое быкако».
То есть рококо и быки, да?
Да-да, барокко в том числе, потому что же барокко – это у нас такое вот как бы национальное склонность, в общем-то, к пышности, чрезмерности, украшательству и всему прочему, это все, конечно же, наблюдалось совершенно парадоксальным образом и в имении Межигорье. И вот когда нам явилась эта необходимость, в общем, сделать выставку, показать все, что есть из Межигорья, кстати, частично и из дома Пшонки, генпрокурора.
Это где он сидит якобы на батальном полотне, как Кутузов, окруженный своими прокурорскими подчиненными?
Совершенно верно, да-да-да. Это замечательная, да, такая стилизация под героическую такую батальную сцену. Кроме того, рядом там висит портрет жены Пшонки в виде Елизаветы Петровны, императрицы, такой парадный псевдопортрет. И портрет, как кураторы наши обозначили, портрет Пшонки и Януковича в позах сюзерена и вассала. Правильная иерархия, да. Ну и некоторые книги тоже попали, некоторые иконы. И когда встал этот вот, в общем-то, вопрос о том, что нужно это все показать людям, и мы столкнулись с вопросом, как это показывать, какой подход избрать, то мы обратились к современным художникам и поняли, что это должно иметь характер проекта современного искусства. Вот именно взгляд современного художника, он может выявить все эти сложности, быть достаточно ироничным и в то же время дать такой очень верный ракурс, угол зрения. Мы предложили это сделать Александру Ройтбуту и Алисе Ложкиной. Они имели непосредственное отношение вот к первым дням в Межигорье. Именно им позвонила журналистка и пригласила Межигорье. То есть они знали эту ситуацию не понаслышке, они видели, что это такое. И кроме того, к работе над экспозицией, уже буквально над построением экспозиции, была привлечена такая группа молодых, ну, очень уже известных художников, совершенно другого поколения и другого направления, чем Александр Ройтбурт, группа Бурлак-Мельничук. Художники, которые работают с пространством, с публичным пространством, которые архитекторы по образованию. То, что вы видите сейчас в залах, вот эти вот грандиозные инсталляции, это, собственно говоря, их работа, воплощение концепции кураторов в жизнь.
Оксана, у вас есть какой-нибудь горячо любимый артефакт на этой выставке?
Безусловно, есть и такие приятные артефакты, и парадоксальные. Когда я увидела портреты Януковича, вот, да, из разных материалов, назовем это так.
Давайте мы опишем, из чего?
Но один портрет сделан из лаков, то есть из мака, пшена, манки, также из кукурузы и фасоли. Второй портрет из янтаря и янтарной крошки, вышитый портрет, портрет там, подаренный китайскими товарищами, это просто такая печать на фарфоре, тарелка. Ну, не говоря уже о гербе, родовом гербе Виктора Януковича. Он вышит вышивкой и аппликация на ткани. В общем-то, когда я это все увидела, безусловно, что эти курьезы, они как бы не могут не привлекать внимания. Это самые поразительные вещи здесь. И они заставили меня вспомнить выставку, которая была в 2010 году. Она проходила напротив нас в Украинском доме, который когда-то был построен как музей Ленина. И вот там сохранились фонды, собственно говоря, этого музея Ленина. И я помню, что на выставке, посвященной как раз теме вождей, теме культа, такому вот осмыслению этого явления под названием «Вожделение», были показаны некоторые работы из фондов этого музея. И вот как раз портреты Ленина из соломки, какие-то маркетри, инкрустации, сделанные опять-таки из каких-то камней, металлов и, безусловно, из лаков. Это все я там наблюдала, и это воспринималось мною как отзвук какой-то давно ушедшей эпохи. Но оказалось, что современные квазидиктаторы, люди, которые считают, что государство – это я, да, продолжают считать, отождествлять себя с властью, оказывается, что они полностью наследуют вот эту чудесную традицию. И это лицо вот такой нашей постсоветской элиты, постсоветской власти, совершенно не оторвавшейся от прошлого, совершенно не порвавшейся с этими как бы замашками вождей эпохи тоталитаризма. Достаточно посмотреть и зал, где находятся трофеи охотничьи, и где оружие находится, и книги, и дипломы Януковича о том, что он лучший охотник года. Это теперь после страшных жертв конца февраля, конечно, воспринимается очень специфически, да. Вот там прекрасно понимаешь, что, собственно говоря, вот это унаследованное от российских помещиков, да, от российских землевладельцев, вот эта любовь к охоте, понимание этого всего, потом это перешло, естественно, во вкусы и поведение там советской элиты. Это все оставалось и любимой вот темой, собственно говоря, любимым времяпровождением и наших, так сказать, вождей в кавычках. Но, во всяком случае, именно так мыслил правильный образ жизни человека, достигшего всего вершины жизни. Так мыслил и Виктор Янукович, очевидно. А если говорить о серьезных работах, интересных, то, безусловно, что некоторые иконы привлекают внимание. Украинские иконы, в частности, и икона византийская, она считается византийской вот пока по документам 14 века. Ну и уровень исполнения действительно очень высок. Интересные есть фарфор, даже поздний, даже 19 века, но он сербский, мейсонский, конечно, вот всю эту высокую традицию, в общем-то, исполнения и тем образов он, конечно, несет.
Кажется,
Одна из первых картин принадлежит Поленову.
Совершенно верно. И есть несколько живописных полотен, которые внушают доверие. Это и работа Айвазовского, и Поленов. Одно из авторских повторений работы «Христос и грешница», неплохой очень Кончаловский 20-го года исполнения. То есть есть действительно работы, которые достойны музейных коллекций.
Что мы можем сказать о личности Виктора Януковича, при том, что мы уже сказали, что это, видимо, такой человек, который воплощает в себе архетип постсоветского диктатора, но вот если бы я видела эту коллекцию, я даже не могла бы поверить, что это принадлежит одному человеку. Я наблюдала за людьми, которые ходят по выставке, у всех нервный смех. У людей возникает нервный смех, когда они на это смотрят. Это как-то связано с его, может быть, с криминальным прошлым, с тем, как трансформировалась эта личность. Что вы об этом думаете?
Ну да, несомненно. Я думаю, что, безусловно, его какие-то детские травмы, его, конечно же, стремление показать всем, что он из себя представляет, когда вот он достиг такого уровня, это отразилось в этой жажде накопительства. Количество невероятное, и это ведь только часть, это малая толика того, что было в Межигорье, ведь очень многое он успел вывести, когда бежал, и что что-то, конечно же, там еще осталось и остается до сих пор, не говоря уже о том, что у него было там огромное количество там других жилищ. Все это заполнялось с такой маниакальной страстью, большим количеством вещей. Да, это, безусловно, какая-то компенсация, это какое-то представление, такое самое примитивное представление о том, как должен жить человек на вершине власти. Представление, впитанное, наверное, как бы маленьким еще виде Януковичем из советских фильмов, из того, как он наблюдал за жизнью, наверное, донецкой номенклатуры, что рассказывалось. Ну, можно только представить себе, как это было. Конечно же, для нас очень показательно то, что как это все совпадает, да, вот как совпадает этическое и эстетическое, как совпадает на самом деле вот такая тяга, такая бессовестная абсолютно тяга к роскоши с тем, что эта власть делала, как эта власть вела себя по отношению там к национальной экономике, к собственному народу там и всему прочему. То есть здесь вот как раз как бы исключительная такая очень грустная гармония на самом деле получается. Но так или иначе, это вот действительно та тонкая очень нить, которая связывает между собой окружение, ну, окружение, я имею в виду именно эстетическое, как обстановку. И как это, то есть, что здесь первично? Ройтбурт, например, и Алиса Ложкина, они предположили, что окружение, то есть именно обстановка, то, что видит интерьер, грубо говоря, да, он формирует тоже облик власти и ее моральное лицо. И они приводят в пример, скажем, Германию послевоенную, где была принята очень аскетичная обстановка в государственных учреждениях, и как это сказалось на власти. И я, честно говоря, в какой-то степени с ними согласна, потому что, безусловно, это подражание царской роскоши, наверное, оказывает на ум и на совесть очень большое влияние.
Фанайлова, ВИЛ Москва. Архивное интервью из серии «Богема на баррикадах». Киев, апрель 2014 года. Искусствовед Оксана Баршинова. Национальный художественный музей. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала нулевых годов. Юрий Гагарин как русский народный герой. Мы путешествуем по городам, с которыми была связана жизнь первого космонавта.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы.
Гагарин – герой не только русский и даже не вполне советский. Он – герой революции 60-х, как Че Гевара, и герой медиа 60-х, как Джон Кеннеди. Герой романтического и наивного времени, пафос которого лучше всего отражается в песнях о космосе. Мы путешествуем по городам, с которыми связана жизнь и подвиги первого космонавта планеты. Из Саратова Ольга Бакуткина.
Гагарина в Саратове любят. Здесь он окончил индустриальный техникум и учился летать в аэроклубе. На Саратовском поле приземлился после космического полета. Наталья Свириденко и ее односельчане первыми встретили Гагарина на Земле.
Три парашюта. Юрий Алексеевич спускался на оранжевом, а этот шар, ну, корабль сам, он уже был обугленный. Наши работали механизаторы первыми. Прибежали, и он сразу им сказал, где бы мне позвонить, сообщить, что я уже приземлился. В это время подъезжают с воинской части. Людей наших оттолкнули и повезли на машине. И вот он с дивизиона и докладывал.
Пока к месту приземления добрались военные и милиция, жители Узморья формировали коллекцию будущего сельского музея.
А у нас даже Мишанин и в этот корабль залазил, и рацию раскурочили, и лодка. Но потом все нашли, вернули. Ну и сначала мы уголок небольшой оформили, а потом уже комнату Гагарина.
Драгоценная коробочка с винтиками от спускаемого аппарата и фрагментами обгоревшей обшивки – главное достояние школьного музея.
Все жители не только села Узморья, а всех сел в наш клуб собрались. Он приехал с Валентиной Ивановной. Торжественное собрание было. Ему вручили книжку колхозника. Мы принимали его почетные пионеры.
Сразу после приземления первый космонавт самолетом был отправлен в Куйбышев, где ему предстоял доклад государственной комиссии. Из Самары Сергей Хазов.
12 апреля 1961 года начался для фотокорреспондента куйбышевской газеты «За Родину» Виктора Лишенко как обычный рабочий день.
Появляется самолет Ил-14. Все начальство абсолютно садится в машины. Сказал водителю, давай за ним. Если можешь, обгоняй, чтобы мы первые. Я не представлял, потому что до этого не показывали, как выглядит космонавт. Вот у меня задача была. Но сейчас будет спускаться с трапа. Называют майор Гагарин. Значит, он еще в майорской форме. В оранжевом костюме, еще старого образца шлемофон летный.
Сделанные 12 апреля фотографии обошли все газеты и журналы мира.
Я даже видел большой журнал американский, и на всю страницу мой снимок там. Во всей печати мира мои снимки. Всегда с улыбкой. У меня другие кадры есть, улыбка всегда.
Доктор технических наук Георгий Катес в 60-е годы входил в отряд космонавтов как руководитель научной программы и близко знал Юрия Гагарина. Каким он парнем был сразу после полета?
Он не изменился. Он только стал, может быть, более общительный и более открытый. Провинциальный мальчишка, в общем, ну, хоть он летчик там и так далее. Но вот когда он осознал, что на него легла вот такая глобальная обязанность быть первым космонавтом Земли. Он понял, что ему нужно учиться непрерывно. Я его наблюдал сразу после полета. Он был тогда немножко, конечно, ну, ошарашенный. Но он быстро очень вошел вот в эту роль всеобщего любимца и правильно ее исполнял. Он был абсолютно внутренне порядочный человек.
Сейчас вряд ли кто-нибудь найдется, кто мог бы высказаться о нем либо негативно, либо просто как-то безразлично. Если он для кого что-то делал, так только добро.
В Оренбурге есть люди, которые знали Гагарина еще до полета в космос. Первый космонавт планеты закончил в Оренбурге училище военных летчиков. Татьяна Морозова.
Музей космонавтики, как и школа юных космонавтов, держится на чистом энтузиазме директора музея Валерия Лежнина и директора школы однокурсника Юрия Гагарина Анатолия Быкова.
наше поколение уйдет, а вот преемников нет. А ведь в нашем музее экспонатов очень драгоценных много. Ведь история космонавтики начиналась с нашего училища.
Есть в Оренбурге еще квартира музея жены Гагарина Валентины Горячевой на улице Чичерина, 35. Жительницы этого дома Надежда Михайловна и Елизавета Ивановна очень хорошо помнят и Юрия Гагарина, и его жену Валентину.
У меня даже карточки ее есть.
Она не хотела за него выходить, еще нос гнула. Да,
это я не знаю.
Валька, да. Хороший парень был.
Он уже слетал, и прилетели они где-то летом к матери. Откуда народ узнал, как все начали лезть и начали кричать: «Гагарин, выгляни в окно».
В городе Омске живет человек, который близко знал Юрия Гагарина еще подростком, Татьяна Кондратовская.
Только на следующий день после известия о полете Гагарина Леонид Романов узнал, что первый космонавт планеты – тот самый Юрка Гагарин, который жил с ним в одной комнате студенческого общежития.
Вот когда объявили, буквально все аудитории в институте взорвались, выскочили и чуть ли не обнимают друг друга. Я на следующий день прихожу на работу, заскакиваю к ребятам техотдел. Они говорят: «Так ты тоже кончал саратовский техникум? Ты Гагарина не знаешь?» Я говорю: «Как не знаю? Юрку?»
Юрий Гагарин играл в баскетбол, отлично учился и успевал вместе с другими подрабатывать грузчиком.
Вот Гагарин приходит после разгрузки цемента. Вся спина была в мелких кровоподтеков. Жара подтечет, цемент впитывается, а потом мешки по спинке-то и лозят. А потом хоть и больно, все равно надо доработать. Баржу надо разгрузить, чтобы деньги получить.
Будущие мастера профтехобразования не раз пытались искоренить мат.
Ну, решили дать клятву. Написали текст присяги: клянемся там изгнать из речи мат и так далее. И кто нарушит эту присягу, пусть спухнет его голова от щелбанов своих товарищей. Что касается Гагарина, я просто не помню, чтобы его били. Вот честно.
Для всех бывших однокурсников смерть Гагарина остается нераскрытой тайной.
Разговоры доходили, что Гагарин очень часто и, может быть, где-то и злоупотреблял их. То, что отмечал особые заслуги Хрущева в развитии космонавтики, и что отцом русской космонавтики практически является Никита Сергеевич Хрущев. А когда пришел Леонид Ильич Брежнев, недостаточно выделять стали средств на развитие программ, чтобы опередить американцев и первым высадиться на Луну. По-видимому, устные предупреждения не возымели действия, и спецслужбы решили прибегнуть, как говорится: нет человека, нет проблемы. Вот Гагарину предупредили, что они вместе с полковником Серегиным должны предстать по случаю присвоения им очередных воинских званий. Ну, кто-то Гагарину подсказал, что неплохо бы сбросить свет. У него жирок появился. А лучшим способом сбросить вес это было полетать на сверхзвуке. Серегин запрещал ему. Гагарин настаивал, говорит: тогда и я с тобой полечу. Потом были публикации экспертов, что вот им не хватило там сколько-то секунд или доли секунд выйти из пике. Но все это, мне кажется, задним числом прячутся концы в воду. И еще один факт. До своей гибели он в течение достаточно длительного периода не выезжал за границу, значит, его не пускали.
Доктор технических наук Георгий Катис, близко знавший космонавта номер один, о причинах гибели Юрия Гагарина.
Только одно можно сказать, что то, что он не катапультировался, это его характеризовало. Самолетик-то был, прямо скажем, вшивенький, у Тимик-15. Первый летчик сидит, а второй, вот мне лично, тот, который меня возил, сказал: вот у тебя ручка здесь, бога ради, не нажимай, потому что тебя вышибет катапультирование. А после этого я погибну. Самолет сразу теряет полетные свойства, там что-то с аэродинамикой. И это всем было известно. Вот, значит, выкидываться должен первый, а потом второй, только так. Версия такая, что, значит, этот Серегин, сердцем все это у него случилось, он провис, наверное, и навалился на штурвал. Ну, а Юрка не решился все-таки выскочить оттуда. Он думал, что как-нибудь тот в себя приведет, может быть. Вот тут много всяких, так сказать, вариантов, какие там могли быть. Я ни за одну версию не ручаюсь. А комиссия так ничего членораздельного-то не сказала, между прочим.
Узнать же о гибели Гагарина Георгию Петровичу пришлось в кабинете Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу.
Вдруг звонок раздался, он трубку взял и молча слушал, и побледнел. И потом он мне говорит: я с тобой больше говорить не смогу. Юра разбился. Мне нужно идти срочно к главкому. Выходя, он как-то так сказал: ну что ж мне теперь, стреляться, что ли? Вот такой был финал у Юры.
В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторой луна, и плывет невесомым десантом неоконченная тишина.
Далеко от Москвы Юрий Гагарин как русский народный герой.
Звезды опять нам назначат свидание, мы слышим разряды космических юг. Ты с нами идешь на задание, первый, верный, испытанный друг.
Вскоре после полета в космос Гагарин посетил Калугу, родной город Константина Циолковского, отца русской космонавтики. Алексей Собачкин.
Юрий Гагарин впервые приехал в Калугу 13 июня 1961 года. Это был официальный визит, первый официальный визит в жизни Гагарина. Гагарин заложил символический камень в основание музея космонавтики, говорит главный хранитель музея Людмила Кутузова.
Гагарин вытащил пятак из кармана и, на счастье, заложил фундамент будущего музея. Когда спустя 3 года стали поднимать и начинали уже закладывать фундамент, пятак этот нашли.
В запасниках музея космонавтики хранится мастерок, которым работал Гагарин. А еще в фондах музея планшетка первого космонавта, на которой он во время космического полета делал записи карандашом. Некоторые слова написаны неразборчиво, ведь Гагарин во время полета находился в скафандре. Мне удалось прочитать следующее. 9 часов 42 минуты. Влетели. Самочувствие хорошее. Слышу амурские волны. Связи с землей нет. Во время первого приезда в Калугу из-за множества официальных мероприятий Гагарину не удалось посетить дом музея Циолковского. Правда, он написал записку Марии Константиновне, дочери великого ученого. Ей тогда было много лет, она болела. Гагарин желал ей здоровья и обещал приехать. Правнучка Константина Циолковского, директор дома-музея Елена Тимошенкова.
В 1964-м он приехал неофициально и приехал сразу в дом к Марии Константиновне. Они долго беседовали, она ему подарила несколько работ Константина Эдуардовича. Я его видела, сколько мне было, 7-8 лет. Руку пожала, и вообще мы этим безумно перед друзьями, перед одноклассниками гордились. Это было что-то вообще невероятно высокое, знаменитое, чего вот земной человек тут же перестает понимать. Он написал: для нас, космонавтов, пророческие слова Циолковского о покорении космоса всегда будут программы.
На душе и легко, и тревожно. Достигли чудесной поры, невозможное стало возможным, нам открылись иные миры, только б мы их пределов достичь не смогли, если б сердцем не слышали голос вдали.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей, долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
Далеко от Москвы Юрий Гагарин как русский народный герой. Юрий Гагарин учился в подмосковном городе Люберцы в профтехучилище, приобрел специальность формовщика-литейщика. Профтехучилище, теперь лицей, сохранилось, стоит на центральной Люберецкой улице. Михаил Соленков.
В лицее есть музей Юрия Гагарина. Мы поднимаемся на 4-й этаж с директором музея Евгенией Быковой.
Здесь вот за этой партой сидел Юрий Алексеевич Гагарин. Когда он к нам приезжал, вот здесь вот у нас написано «Оля». А он как раз в это время дружил с Олей Гавриловой, когда здесь учился. И он и говорит, это неужели я написал?
Тут не только Оля Г, тут нет, еще Лена,
здесь,
Катя.
Понимаете, здесь, к сожалению, на экскурсии очень много приходит. После вот встречи с учащимися, с сотрудниками, он дарит в дар вот этот свой тренировочный костюм-скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле.
С 1971 года в лицее существует традиция. Лучших учеников перед Днем космонавтики принимают в гагаринцы.
Что нужно сделать, чтобы гагаринцем стать? Какие испытания нужно пройти?
Нужно учиться хорошо, активно участвовать в общественной жизни училища, заниматься спортом, самодеятельностью, участвовать во всех мероприятиях, которые у нас здесь проводятся. Альбомы сделать, вот космическая викторина мы проводим. Вот эти ребята все дают на сцене клятву жить и учиться по-гагарински. Космонавты их поздравляют и вручают вот эти удостоверения.
Я учащийся профессионального литехнического лицея номер 10 имени первого в мире покорителя космоса Юрия Алексеевича Гагарина участвую в соревновании за присвоение почетного звания гагаринец. Торжественно клянусь дорожить званием гагаринец, вырабатывать в себе волю, стойкость, учиться военному делу. Для меня нет высшей цели, чем служить родному народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
Гагарин родился в Смоленской области в деревне под городом Гжатск. Город давно переименован в Гагарин. Смоленский корреспондент Григорий Пернавский.
Захолустный городишко Гжатск своим процветанием в советские времена обязан Юрию Гагарину. За неполные 7 лет, что выпало ему прожить после исторического полета в космос, Гагарин превратился из простого улыбчивого парня в крупного общественного деятеля. Именно Гагарин стоял у истоков движения всесоюзных студенческих стройотрядов. Благодаря его поддержке именно Гжатск с 1968 года, переименованный в Гагарин, стал столицей этого движения. В Гагарине работал самый большой интернациональный стройотряд. Все в Гагарине напоминает о человеке, чье имя теперь носит город. Памятник в центре, гостиница, космос и одноименный кинотеатр, мемориальный музей и бюст космонавта около него. Музей находится в доме, который в начале 80-х годов правительство подарило матери Юрия Гагарина Анне Тимофеевне. Там она и жила до самой своей смерти. Живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной, и в неформальной обстановке. Общее мнение – Гагарин был простым и доступным человеком. Он любил охоту, не упускал возможности сыграть в футбол и мог запросто, если это позволял жесткий распорядок, пропустить рюмку-другую с приятелями. Помогал в решении бытовых проблем, даже совершенно незнакомым людям. Все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку.
На карте России есть город Гагарин и есть город Королёв, который носит имя легендарного генерального конструктора, из воспоминаний профессора Георгия Катаса.
Этот человек был весьма сложный, прямо скажем, Сергей Павлович. Он осознал, что Гагарин – это самородок. У него с Гагарином были такие отношения, как буквально с родным сыном. Он просто его любил.
Город Королёв расположен совсем недалеко от Москвы. Максим Ярошевский встретился с его молодыми жителями.
В этом городе даже не так важна у нас фигура Гагарина. Гораздо больше, так скажем, культ личности Королёва.
Ольга Нестерова, ей 17 лет, учится в одном из лицеев Королёва. А вот что рассказывает о городе 20-летний студент-журналист Антон Филинский.
Его переименовали из Калининграда в город Королёв. Всесоюзный дедушка, да, у нас, по-моему, был Калинин. Впоследствии, так как Королёв, наш великий академик, оказал большее влияние на развитие науки, его переименовали в Королёв. Он получил статус наукограда. Была поставлена на въезде в город огромная ракета, находка, видимо, для западных шпионов. Вроде бы и не Москва, порой стоишь в пробке по часу, приезжаешь в Королёв, понимаешь, что ты в Москве. 3 или 4 предприятия НИИ, научный институт, в котором, кстати, работала моя матушка, которая выпускала различные части для двигателей космических ракет. РКК «Энергия», КБ «Химаш». Изначально, лет 15, наверное, назад, города Королёв, насколько я знаю, тогдашнего Калининграда на карте не было. То есть город был полностью закрыт, как какой-нибудь Арзамас-16. В городе находится ЦУП. Я раза три там был. Плотный контроль, охрана. Когда один раз я был, действительно выходили на связь с космонавтами. Большой зал, в котором стоят очень много компьютеров. Суетятся люди, там кто-то в халатах, кто-то в костюмах. Высоченный потолок и экран во всю стену. Вот. Изображения космонавта, насколько я помню, не было, как это иногда показывают в телевизоре. Но голоса были слышны.
Здесь часто проводятся такие космические, так называемые, олимпиады. К нам приезжают из Америки, из Англии. Мы-то просто уже привыкли ко всем этим, там, РКК-энергии, какие-то космические компании. Ну, и ракет стоит вначале. Мы к этому привыкли, а так вообще это, наверное, действительно бросается в глаза, что вот все на космосе.
Технический директор Московского бюро «Радио Свобода» радиоинженер Илья Точкин приезжал в город Королёв по долгу прежней службы «Космическая связь». Вспоминает свои визиты в город в начале 80-х.
Конечно, масса секретов. То есть человек, который там находится и имеет доступ в одно здание, он не имеет доступ в другое здание. Никогда не узнает о том, что там делается. Я однажды совещался в кабинете Королёва, тогда это как в церковь сходить, как выглядит кабинет Сталина, вот кремлевский, вот примерно так выглядит 50-х годов дизайн, ореховые панели, не ореховые панели, ну, дерево сукно. Там есть стол для совещаний здоровый, побольше бильярдного, а сейфа там, по-моему, как раз нету. Все это предприятие, это один большой сейф. Портрет Ленина там висел портрет Королёва.
Русский миф о космосе, несмотря на утраченный страной статус сверхдержавы, продолжает тревожить умы людей. Любовь Чижова побывала в московском планетарии и говорила с его директором Игорем Микитасовым.
Все космонавты абсолютно здесь обучались, вплоть до Юрия Гагарина, Титова, они все здесь инкогнито в сопровождении Комитета госбезопасности в ночное время учились звездной навигации. У нас огромные тесные связи со звездным городком. Я думаю, что уже без КГБ, но будущие космонавты все-таки будут приходить в планетарий. Звезды далеко ездить. Мне, например, обидно за страну то, что мы там станцию «Мир» потеряли. Объективно, субъективно, другой вопрос. Но то, что мы, будучи первыми, не на лидирующих ролях, то, что американцы занимают лидирующие места. Потому что отношения 2000-3000 планетариев против 50. У них и астронавтов будет больше, и астрономов, и просто людей, которые смотрят на небо.
Итоги русской космической эпопеи подводит Петр Вайль.
Первый человек в космосе, Юрий Гагарин, почти сразу оторвался от своего человеческого существа, сделавшись не просто мифологической фигурой, но и больше того, именем нарицательным. Евтушенко мог о хоккеисте Боброве написать «Гагарин шайбы на Руси». И было ясно, что речь не столько о первопроходстве, сколько об очень высоком качестве, превосходной степени вообще. На том уровне сознания закрепился весь сюжет освоения космоса. Это был род высшей человеческой деятельности. В самих образах космонавтов причудливо смешались народные запросы и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями из соседнего двора. С другой, их окружала таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа. Их начисто лишили даже подобия недостатков. И следует удивляться тому, что первым взлетел человек с дворянской фамилией Гагарин, а вторым – с нерусским именем Герман. Смоленский крестьянин Гагарин утер нос своим однофамильцам-князьям, а Титова отец назвал в честь пушкинского героя. Существовала даже особая мифология второго в мире космонавта. С Гагарином все ясно. Он с его плакатной улыбкой служил визитной карточкой, парадным портретом того, что тогда казалось прорывом на всех фронтах. Задумчивый, сдержанный, начитанный Титов стал кумиром интеллигентов. Гагаринский задор подкреплялся интеллектом. Такой союз выглядел куда более нерешимым, чем тот из советского гимна. Время показало беспочвенность связанных с полетами надежд. По крайней мере, на той одной шестой суше, которая превратилась в одну седьмую, а еще до того проиграла и космическую гонку. Это дело вообще превратилось в профессиональное занятие, утратив и романтический ореол, и ту социальную нагрузку, которую на него напрасно возлагали. Другая эпоха, другая страна. В последние годы космические новости сместились к концу телевыпусков и на третьи полосы газет. Только катастрофа или ее опасность выводит космос на прежние места. Но важнее – утрата доверия к рациональному, научному знанию и его практической пользе. Американский президент Джонсон в 60-е сказал: «Если мы способны послать человека на Луну, то можем помочь старушке с пенсией». Оказалось, что такой прямой зависимости нет. Если не в Штатах, то в державе соперницы. Космос космосом, а старушки старушками.
пустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть, он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била-била, да. Жизнь грела, спалила. Гагарин, я вас любила.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», передача о Юрии Гагарине как русском народном герое. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.